богослужение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Коринфянам. Достаточность христианского мировоззрения. Часть первая.
Давайте откроем Слово Божие, настроимся на серьезную работу. Нас сегодня ждет очень объемная проповедь. Сразу скажу, легко не будет. Если вы приходите в церковь отдыхать, то это неправильно, нужно потрудиться. Итак, первое послание к Коринфянам, первая глава, стихи с 1 по 9. Прежде всего прочитаем этот отрывок. «Павел, волею Божию, призванный апостол Иисуса Христа и Сосфен брат, церкви Божьей, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте и у них, и у нас». Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». В этих стихах Павел не только делает введение в самое большое из всех своих новозаветных посланий, но и очень тонко указывает на основные проблемы Коринфской церкви, которые планирует более подробно обсудить в основной части письма. Все эти проблемы исходили из одного общего источника. Какого? Увлеченности мировоззрением этого проходящего века. Сегодня мы рассмотрим стих 1, 2, а в следующее воскресенье стих 3, 9. Общая для всего этого отрывка идея, которую я хотел бы сегодня донести до вас, идея о достаточности христианского мировоззрения. В мире, в котором мы живем, существует много идеологий, много идей, много взглядов, но их всех можно разделить на две части. Мировоззрение этого века и мировоззрение библейское, христианское, основанное на заповедях Бога. За мирским мировоззрением стоит кто? Лукавый. Христианское мировоззрение от Бога. Духовно зрелые, сильные церкви, верные Писанию, отвергают мирское мировоззрение, отвергают мирскую идеологию. Они убеждены в том, что Бог через Слово и Святой Дух дает церкви все необходимое для полноценного, плодотворного служения здесь, на земле, для спасения грешников и духовного роста верующих. Слабые общины, они настолько влюблены в мир, влюблены в культуру этого мира, в его идеологию, что им на фоне вот этой влюбленности в мир христианское учение кажется каким-то простеньким, недостаточным, примитивным, неспособным эффективно влиять на окружающих. И поэтому вместо того, чтобы самим оказывать влияние на грешников, они оказываются постоянно под неугодным Богу мирским влиянием. Давайте проиллюстрируем, как это происходит обычно. Вы знаете, в мире появилась теория эволюции, 19 век. Эта теория захватывает умы, захватывает научную среду, захватывает учебные заведения. И церковь, вместо того, чтобы сказать, это ложное учение, это глупость, которая противоречит Писанию, церковь для того, чтобы не терять свое влияние в научных кругах для того, чтобы выглядеть состоящей из таких интеллектуалов, она тоже стала говорить, да, теория эволюции, ну, может быть, она имеет какое-то место, может быть, Бог сотворил какие-то простейшие формы жизни, которые эволюционировали в более сложные. Есть разные взгляды, и кто-то говорит, что Бог сотворил обезьяну сначала, а потом вложил в нее душу, она стала человеком. Ну, это абсолютная глупость. Но самое удивительное, что многие церкви, учебные заведения христианские, они в той или иной степени разделяют эволюционную теорию. В мире популяризируются однополые браки, и мы все чаще и чаще начинаем слышать заявления христианских служителей о допустимости таких браков. Появляются семинарии, которые принимают студентов с нетрадиционной ориентацией. И они говорят, ну пусть они учатся, но может быть они лучше от этого станут. Появляются ассоциации церквей, терпимые гомосексуалистам в своих рядах. В мире становится модной борьба за экологию, и церкви включаются в эту борьбу. Я уже вам говорил о том, что однажды посещая одну очень большую, можно сказать, даже всемирно известную общину, я увидел, что вот вся огромная территория, на которой расположены церковные здания, она завешена прекрасными, красивыми плакатами, которые призывают бороться за то, чтобы остановить потепление климата. В мире становится модным спортивный образ жизни, и вот уже пастыри организовывают месячники похудения в своих общинах. Я был в одной общине, где вот на большом экране они высветили, на сколько тонн похудела их церковь, но они все килограммы друг друга сложили, и получилась там очень внушительная сумма. И пасторы начинают хвалиться своими мускулами, начинают хвалиться своей атлетичностью. И люди говорят, это круто, это хорошо, это правильно. Я не против того, чтобы вы вели спортивный образ жизни, друзья, совсем не против этого. Но я говорю о том, что это не служение церкви, это не часть служения церкви. Часть служения церкви утверждает Слово Божие. В мире увеличивается число разводов, и что церкви? Они снижают библейские требования к браку. И сегодня все труднее и труднее найти церковь, в которой библейские требования к браку и к разводу. И среди евангельских христиан все больше и больше людей, которые разводятся без вины любодеяния, и служители это благословляют и одобряют. В мире развивается индустрия развлечений. Никогда человечество, наверное, за последние там, десятилетия не развлекалось так, как сегодня. Оно буквально одержимо идеей развлечения. И церкви что? Церкви пытаются развлекать своих членов, вместо того, чтобы заниматься библейским ученичеством. Вы знаете, в России есть христианская лига КВН, клуб веселых и находчивых. И регулярно появляются христианизированные копии популярных развлекательных теле- и интернет-проектов. Вот на каком-то из федеральных каналов был такой проект, или сейчас даже есть «Голос», где все поют. И у христиан тоже конкурс «Голос». Тоже они сели в кресло, разворачиваются, поворачиваются, кто-то поет на сцене, они ему ставят баллы. Ну, это очень интересно. В мире расцветает культ ребенка, и христиане начинают поклоняться своим детям, отрицать их порочность, отрицать их греховность, игнорировать библейский взгляд на воспитание, наказание и вразумление детей. Мир увлекается психологией, и сразу же появляются христианские психологи. Откуда они берутся? И некоторые удивляются, как вообще церковь могла столько веков существовать без психологии. В мире увлекаются политикой, и пасторы начинают делать политические заявления. В мире поклоняются своим предкам, и христиане начинают ходить с фотографиями отцов, дедов и прадедов. К сожалению, примеры подобного рода можно перечислять очень и очень долго, но цель и формат проповеди не позволяют это сделать. Можно сказать, что не Слово Божие, а мир, мирская конъюнктура определяет повестку дня для многих современных общин. Не то, что говорит Бог, Если вы хотите знать, что будет со многими современными церквами, вы просто посмотрите на то, что происходит с мирской культурой. Церковь просто на несколько лет отстает от мирской культуры. Если в мирской культуре происходит А, то через несколько лет это будет в церкви. Б, через несколько лет это будет в церкви. Но не так, возлюбленные, должно быть. Церковь должна жить Словом Божьим. Вот наша повестка дня. Каковы же последствия увлеченности мирским? Разделение, аморальность, материализм, хвастовство, соперничество, гордыня, сфокусированность на вот этой проходящей жизни, безразличие к будущей жизни, страсть к приобретениям. Эти проблемы, характерные для общин наших дней, являются следствием, прямым результатом увлеченности мирскими воззрениями. Это прямой результат неверия в достаточность христианского мировоззрения для спасения и духовного роста человека. Тема, которую мы сейчас затрагиваем, является одной из центральных в первом послании к Коринфянам. Основной причиной проблем коринфской общины, если вы будете читать это послание, вы увидите, сколько там было проблем, и разделений, и ссоры, и так дальше. Вот основной причиной этих проблем была невероятная влюбленность коринфян в мирскую идеологию. Вы поймите, что коринфяне жили в культуре, в среде, в очень мощной, которая доминировала в мире того времени. Их философы были лучшими мыслителями человечества. Их религиозные взгляды также были очень мощными, очень сильными. И коринфяне настолько были восхищены культурой, религией, философией мира, что считали, что христианство, оно такое простое, примитивное, даже где-то отсталое, оно не может развиваться, если оно не откроет себя для влияния вот этой культуры. Вместо того, чтобы влиять на мир, они сами оказались под его влиянием. Они недооценивали дарованных Богом благословений и стремились получать из мирских источников то, что, как им казалось, недостает церкви. Можно сказать, что коринфяне повторяли ошибку Израиля, обличаемого Богом. «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Иеремия 2.13. Источник воды живой – это Бог, дарующий обилие благословений тем, кто ему послушен. Разбитые водоемы – это идолы, ложное поклонение, альтернатива служению истинному Богу. Проблема Израиля тоже была подобного рода. Вместо того, чтобы влиять на языческий мир, они постоянно заражались его влиянием. Любовь к миру, к его ценностям, взглядам непременно приводит к сомнениям в достаточности христианского мировоззрения, как для духовного здоровья церкви вообще, так и каждого христианина в отдельности. Давайте сегодня проверим себя. Не увлечены ли вы мирскими идеями в служении Богу? Применяете ли вы на практике учение о достаточности христианского мировоззрения? Для того, чтобы иметь ясность в этих вопросах, обратимся к прочитанному отрывку из первого послания к Коринфянам. Во-первых, приверженность учению о достаточности христианского мировоззрения проявляется в отношении к служителям. Стих 1. Павел, волею Божию призванный апостол Иисуса Христа и Сосфен, брат. Коринфская церковь появилась и развилась во время второго миссионерского путешествия Павла. Когда апостол пришел в этот город, там уже были христиане, семейная пара, обращенные из иудеев, Акила и Прискила, которые переехали из Рима. В Риме началось давление на иудеев, и они уехали оттуда и остановились в Коринфе. И по одинаковости ремесла Павел остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палатах, как сказано в 18 главе книги Деяний апостолов. Свое благовестие апостол Павел начал, как и в других городах, с чего? С синагоги, правильно. А когда к нему пришли Сила и Тимофей, Павел стал проповедовать более смело, открыто, указывая на Иисуса Христа как на Мессию. Конечно же, такая проповедь иудеям не понравилась, и его можно сказать, изгнали из синагоги, Павлу пришлось оставить синагогу. И знаете, что он сделал дальше? Помните книгу Деяния? Он поступил очень интересно. Он стал проповедовать в доме, который находился по соседству. К тому времени многие уверовали и крестились, и в их числе Крисп, начальник синагоги, и его домашние. То есть люди ходили в синагогу, они уверовали, крестились и стали ходить просто в соседний дом, там, где проповедовал Павел о Иисусе Христе распятом. Апостол служил в Коринфе более полутора лет. Свое служение он начал во второй половине 55 года. Служил в этом городе Павел долго, гораздо дольше, чем во многих других городах. Лишь в Эфесе апостол трудился более продолжительное время. Иудеи недовольны, конечно же, иудеи были недовольны, что рядом с ними по соседству христианская община, и люди от них перетекают в эту общину. Они пожаловались на Павла проконсулу Галлиону, но проконсул не захотел разбираться в римском суде с религиозными распреями иудеев и просто их прогнал. Спустя время Павел покинул Коринф вместе с Акилой и Прескилой. Чтобы мы понимали, насколько Коринфская церковь дорога Павлу, эта история его взаимоотношений с данной общиной важна для нас. И также мы поймем, насколько Павел любил коринфян, если обратим внимание на количество писем, которые он им написал. Перед написанием первого послания коринфянам было уже одно письмо, о чем сказано здесь в 5 главе 9 стихом, которое сегодня утеряно, оно не задумано Богом как часть Нового Завета. После первого коринфянам апостол еще писал им дважды. Третье письмо, скорбное, строгое, обличительное, оно не вошло в канон Писания. И четвертое письмо, известное как второе послание к коринфянам. Кратко говоря, Павел был очень важным человеком в этой церкви. Для коринфян он сделал очень много. Он их привел к спасению, он им преподал основы христианского учения, основал эту церковь, но сделал для них, мне кажется, максимум, на что вообще служитель способен. Он сделал гораздо больше, чем служители, которые трудились после него. Само существование этой общины было печатью, доказательством апостольства Павла, 9 глава, стих 2. «Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо вы печать моего апостольства в Господе». И вот интересно, это парадокс, это удивительно. Мало для какой церкви Павел так значительно трудился, но и мало в какой церкви так сильно враждовали против него и так активно противились его служению. Никакая другая община не сомневалась в апостольстве Павла так сильно, как коринфская. И вот в свете всего этого, напоминание Павла в первом стихе послания о том, что он призванный апостол Иисуса Христа, призванный волею Бога, приобретает особое значение. Коринфяне должны были прекратить сомневаться в нем, прекратить враждовать против него и признать, что он служитель от Господа. В этом же первом стихе Павел говорит о Сосфене. Сосфен не апостол, а только лишь брат во Христе. Вероятно, это бывший начальник Коринфской синагоги, избитый еленами по причине их антисемитского настроя. Таким образом, известно, что как минимум два бывших начальника Коринфской синагоги, Крисп и Сосфен, стали христианами. Работала синагога, пришел Павел, стал проповедовать, его изгнали, уверовал начальник синагоги и еще многие. Избрали другого начальника синагоги, спустя какое-то время он тоже уверовал. Это очень большая проблема для синагоги. Мирское мышление коринфян, а что характерно для мирского мышления? Гордый, самодовольный, самодостаточный дух, противление любым внешним авторитетам. Вот такое мирское мышление коринфян столкнулось с Божьим мышлением, в которой Павел волею Божию призванный апостол Иисуса Христа. И поэтому коринфяне, конечно же, в своем отношении к служителям не демонстрировали христианское учение, а демонстрировали свое личное понимание, которое сформировалось у них под влиянием общественного мирского мнения. И они Разные имели заблуждения относительно служителей, некоторые из них перечислим сейчас коротко. Первое заблуждение, которое у них было, мы уже сказали о нем, они просто отвергали авторитет Божьих служителей. Они просто бесконечно им не доверяли и противились. Если бы коринфяне не склонялись к восстанию против Павла, ему не пришлось бы напоминать им, что является их духовным отцом. 4 глава, стих 15. «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Павлу приходится об этом говорить. Он говорит не потому, что он такой гордый человек. Ему приходится говорить им об этом, потому что его духовные дети ведут себя неправильно. Вот когда наши дети ведут неправильно и восстают против нашей власти, мы им напоминаем: «Я, по крайней мере, твоя мать», или «Я, по крайней мере, твой отец. Ты должен хоть как-то, исходя из этого, слушать то, что мы тебе говорим». 18 стих 4 главы. «Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились. Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу». 16 главе 10 стихом Павел говорит: «Когда придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он у вас был безопасен». Коринфяне отвергали Павла, и вообще Тимофея они бы отвергли легко. Если у вас мирское мышление, вот одна из форм проявления этого мышления в отношении к служителям, вы просто отвергаете их как Божьих посланников, их влияние, их служение. Другая крайность – это плотская человеческая привязанность к служителям, ведущая к разделениям в церкви. Для греков обычным делом считалось становиться приверженцем какого-либо философа. Они присоединялись к какой-либо из философских школ и следовали за известными учителями. И вот сторонники именитых философов, они гордились своей связью с ними, а вот со сторонниками других именитых философов они не дружили, они их не любили, они против них, как правило, что? Враждовали. И после того, как Павел покинул Коринф, вот эта мирская модель стала перетекать в церковь. Только теперь вместо приверженности философам появилась неразумная приверженность учителям церкви. 1 глава, стих 11-12. «Ибо от домашних хлоиных сделалось мне известно о вас, братья, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов». После апостола Павла пастором коринфской общины стал кто? Аполлос. Также в церкви находилась группа евреев, обращенных и наставленных Кифой апостолом Петром. Далее, смотрите, что стало происходить. Сторонники Аполлоса, отличающегося красноречием, высоко ценимым греками, почувствовали свое превосходство и, объединившись, стали считать себя элитой церкви. И если бы так еще ладно, они не просто стали считать себя элитой церкви, они стали свысока смотреть на менее красноречивого Павла и на тех, кому он был дорог. Дальше приверженцы Петра тоже имели много оснований для того, чтобы считать себя выше других. В конце концов, Петр, в отличие от Павла и Аполлоса, лично знал Иисуса Христа при земной жизни и был одним из самых известных апостолов. Проблема коринфян состояла не в уважении и любви к этим верным служителям Христа, а в том, что их любовь и уважение были плотскими. Они просто хотели поднять свой статус, свою значимость в церкви, декларируя свою близость к какому-то известному учителю Писания. Они просто хотели почувствовать какую-то духовную элитарность в церкви, уникальность тем, что они связаны с кем-то из известных проповедников. И, конечно же, такой плотской подход непременно ведет к вражде и соперничеству. И появилась еще одна группа в церкви. Я Христов, вы, может быть, рады и скажете: ну вот нормальные хоть кто-то. Нет, это ничем не лучше. Это люди, которые говорили, что им вообще пасторство не нужно, и у них особые личные отношения со Христом. Это форма духовной гордыни. Но нечто подобное может происходить среди нас очень легко. В библиотеке церкви сидит несколько человек. и громко спорят относительно какого-то богословского вопроса. Но обычно люди, которые это делают, им просто не хватает, наверное, служений. Ну, не всегда так. И вот один из спорщиков, устав спорить, спросил у остальных: «Братья, а вы вообще что читаете?» Ну, один брат говорит из тех, кого он спросил: «Ну, я читаю вот книги, написанные нашим пастором». Другой говорит: «Ну, каким пастором? Читать надо великих людей, Кальвина, Лютера». А еще один говорит: «А я вообще ничего, кроме Библии, не читаю. Я отвергаю все книги, написанные людьми». В чем проблема этих братьев? И, кстати, тот, который читает только Библию, это такой современный вариант тех, кто говорил «Я Христов». В чем проблема этих братьев? Не в том, что один читает книги пастора, другой Лютера, а третий Библию, а в том, что они готовы разделяться из-за этого, ощущая свое превосходство друг над другом. В том, что, имея приверженность к одним книгам хороших Божьих служителей, они полностью исключают другие. Те, кто принимает пасторство, доводят это до крайности и делает из этого разделение в церкви. Те, кто не принимает пасторство, считают себя элитой, «Я Христов», и тоже из-за этого сеют разделение в церкви. Вот как дьявол использует мирское мышление по отношению к взаимодействию с пасторами и наносит урон церкви. Смотрите, что получается. Это очень интересно. Если нет верных пастырей, нет посвященных слову служителей, лукавый просто смеется над церковью. Церковь превращается в посмешище. Потому что без благочестивого примера и регулярных глубоких наставлений в слове христианская община выглядит просто как брошенное стадо овец. Она терзаема разделениями, грехами, заблуждениями. Я думаю, вы в интернете видели фотографию, нашли какую-то овцу, которую там не стригли несколько лет. Представляете, как она выглядит, да? Ничего утешительного нет. Если нет верных служителей, дьявол смеется над церковью, потому что церковь разрушается. Если Господь посылает добрых служителей, сатана стремится окружить их людьми с плотской привязанностью, которые враждуют друг с другом, которые противопоставляют одних пастырей другим. Если ваше мышление мирское, это проявится в вашем отношении к служителям. Вы либо будете отвергать их авторитет, либо вроде бы станете принимать его, но как-то неправильно, по плоти, так что это принятие не укрепляет единство церкви, а сеет разделение в ней. И еще одна крайность, которую видно у коринфян, у тех, кто любит мир, это крайность во взаимоотношении с служителями, это деление служителей по рангам. Вы знаете, как в мире люди делятся на более значимых и менее значимых. Ну, есть там, например, заслуженный артист какой-то области, там, республики или целой страны, есть там, в спорте, или там заслуженный врач, или заслуженный там еще деятель какого-то искусства, или в спорте есть третий разряд, второй разряд, первый разряд, кандидат в мастера спорта, мастер спорта и так дальше. И люди думают, что в церкви тоже так. Есть пастыри низшего ранга, есть пастыри более высокого ранга. Вот если вы так думаете, это мирское мышление. А чем люди с мирским мышлением отличают пастырей низшего ранга от пастырей более высокого ранга? Знаете чем? Неблагочестием даже, неверностью. Они их отличают просто популярностью. У кого больше община, у кого больше группа, у кого больше учеников, у кого больше лайков в интернете, это пастор более высокого уровня. У кого община меньше, у кого лайков в интернете меньше, это пастор низшего уровня. И поэтому при решении любого вопроса пастор с большим количеством лайков имеет приоритет над пастором с маленьким количеством лайков. Я едва сдерживаю себя, чтобы не смеяться. И разоблачая заблуждение подобного рода, Павел говорит в 3 главе стихом 5-8. Кто Павел, кто Аполлос, а не только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. В сравнении с Богом все служители есть ничто. В своем труде на благо церкви все они суть одно, хотя каждый из них получит свою награду по своему труду. Мы должны знать, что не существует более значимых пастырей и менее значимых пастырей. Прекратите оценивать служителей по внешней популярности. 4 глава, стих 5. Поэтому не судите никак, не расставляйте ранги служителям. Прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Кто-то мне показал несколько месяцев назад в интернете голосование, какой служитель наиболее значимый. И там прям вот действительно так вот, первое место, второе, третье. Не знаю, медали там раздавали или нет. Но это прямо противоположно тому, чему учит Павел в первом послании к Коринфянам. Это признак плотского, мирского ума, мирского мышления, которое влияет на христиан, и они берут эту мирскую идеологию, переносят в церковь. Это абсолютно глупо, абсолютно неправильно. Все пастыри одной поместной церкви равны. Все пастыри разных церквей равны. И пастырь, в которой 15 человек, и пастырь, в которой 1500 человек, они все перед Богом равны. Тот, в которой 1500 человек, не имеет никакой власти над пастырем, в которой 15 человек. И он не более прав, чем он, потому что у него больше людей. Это абсолютно неверно. Я как-то беседовал с какими-то братьями, и они говорят о том, что есть там разные точки зрения на какой-то библейский вопрос. И говорят, ну вот такой-то брат, он считает, что этот вопрос нужно решать вот так, и мы склоняемся к его мнению. Я спрашиваю, а почему? Почему? Они говорят, ну у него же столько просмотров в интернете. И что? И что? Это что, божьи критерии или это плотское, мирское мышление, которое вы приносите в церковь? Есть только служители двух категорий. Есть верные и неверные. 4 глава, стих 1-2. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался каким? Популярным, верным. Вот все служители делятся на две категории. Есть верные, которые живут благочестиво и проповедуют Писание. И есть неверные, которые не живут благочестиво или не проповедуют Писание. За неверными следовать нельзя, за верными следовать необходимо. Если вы хвалите служителя из-за его огромной популярности, невзирая на его неверность, вами движет мирское мышление. Вы говорите, да, он отступает от Слова Божьего в каких-то вопросах, но смотрите, какие огромные масштабы имеет его служение. Это просто мирская оценка ситуации. К сожалению, очень часто, возлюбленные, популярность, она как раз и достигается путем неверности, путем компромисса в проповеди слова. В нашем мире ни один верный, благочестивый служитель не может стать звездой. Не может, это невозможно. Потому что мир ненавидит Христа, Его Слово и проповедников Его Слова. Невозможно. Если ваше мышление мирское, если в церкви вы руководствуетесь мирскими воззрениями, это проявляется в неправильном отношении к служителям, прежде всего к пастырям, учителям. Вы либо противитесь, враждуете, подозреваете, отвергаете служение тех, кого поставил Бог, либо по плоти привязываетесь к одним пастырям, противопоставляете их другим, либо делите служителей на более и менее значимых, чтобы игнорировать вторых, противоставляя их первым. Если ваше мировоззрение христианское, вы уважаете и почитаете своего духовного наставника, но не противопоставляете его другим служителям, не делаете из него кумира и вообще признаете равенство всех верных пастырей независимо от их известности, красноречия, масштабов служения и численности церкви, где они трудятся. Я еще для вас скажу, это просто для вас. Меня недавно спросили на церковном совете, Андрей Александрович, а какой у вас стиль служения? Я об этом даже никогда не думал. Потом я ехал домой и думал, вы знаете, вот представляете, идет бой. Стреляют, вы все в грязи, ползете, кому-то глаз оторвало, кому-то руку, кому-то ногу. Бой закончился, вы сидите, пьете чай, и вас кто-то спрашивает, а какой у вас стиль ведения боя? Ну, просто не умереть, это так культурно сказано. Просто выжить и быть эффективным, вот и все. Нет никакого стиля, нет никакой плотской идеи, нет какого-то рисунка человеческого, который мы хотим нарисовать и как-то себя представить восхитительными по плоти. Это абсолютно неправильно, это абсолютно чуждо христианскому взгляду на служителей. Хорошо, вы себя уже проверили, мышление ваше христианское или мирское по отношению к служителям, это уже можно сделать. Во-вторых, приверженность учению о достаточности христианского мировоззрения проявляется в отношении к благочестию. Стих 2. В Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте, у них и у нас. Несмотря на все проблемы, изложенные в данном послании, Павел называет Коринфян собранием Господним, то есть истинной церковью. Апостол называет освященными и святыми, то есть оправданными Богом и отделенными от мира и греха для его особых целей. Он называет их призванными, и когда Павел говорит «призванные», он никогда не подразумевает идею общего призыва. Он всегда имеет в виду эффективный призыв, которым грешники переводятся из царства тьмы в царство жизни, святости и истины. Чтобы коринфяне, склонные к разделению внутри своей общины, не смотрели враждебно на другие церкви и не сеяли разделения с ними, он напоминает им со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте, у них и у нас. Говоря так, Павел не только напоминает коринфянам их высокое положение во Христе, призванные, святые, освященные, но и этим он призывает их к благочестию. Ну, мы иногда с детьми так делаем, когда наши дети поступают неаккуратно, мы говорим: «Ну, ты же аккуратная девочка, да? Ты аккуратный мальчик». То есть мы их призываем поступать вопреки тому, что они делают, в соответствии с тем, как мы их учим. Так и Павел призывает коринфян к святости, напоминая им, кто они есть во Христе. Вы знаете, что каждый истинно верующий имеет позиционную святость и прогрессирующую. Позиционная святость – это кто мы во Христе. Когда Бог смотрит на нас через жизнь и смерть Иисуса Христа, Он видит нас абсолютно святыми, потому что наш грех вменен Христу, и Он наказан за Него на кресте. Его праведность вменена нам, и в глазах Бога мы абсолютно святые, совершенные, невиновные. Но в практической жизни мы еще согрешаем, ошибаемся. И Павел призывает максимально приблизить нашу практику жизни к тому положению, в котором мы находимся. Полностью мы не можем не грешить, пока мы имеем неискупленную плоть. Это произойдет в вечности. Но сейчас мы можем достичь той динамики духовного развития, которая угодна Господу. И Павел просто призывает коринфян к благочестию вторым стихом. Трудно было коринфянам поступать благочестиво. Их город был очень развращенным. Он значительно выделялся среди других языческих городов. В то время Коринф был большим, богатым и процветающим портовым городом. В 146 году до Рождества Христова римляне разрушили его и спустя 100 лет отстроили заново, но уже по-новому, по типичным лекалам римских городов. Население Коринфа было очень неоднородным, состояло из греков, евреев, представителей различных народов Востока. Там жили римские воины, вышедшие на пенсию, философы, языческие жрицы и жрецы, моряки, многочисленные торговцы и ремесленники. Хотя в Коринфе была синагога иудейская, но она не находилась в центре религиозной жизни города. В этом городе в основном почитали языческих богов. И наиболее популярным божеством считалась Афродита, греческая богиня любви. Ее храм возвышался над городом. На высоте 600 метров находился Акрополь, верхний город, за стенами которого коринфяне могли бы укрыться в случае осады города войсками неприятеля. И вот самым высоким зданием этого Акрополя как раз и был храм Афродиты. Каждый вечер сотни храмовых блудниц, жриц этой богини, спускались в город, и вступали в связь с местными жителями, моряками и приезжими. Причем это не только не осуждалось как нечестие, как зло, как разврат, а считалось добрым делом. Некоторые даже специально для этого приезжали в Коринф и рассматривали это как доброе дело, как акт поклонения божеству, за который они ожидают получить обильные благословения в своей жизни от этого божества. Это был очень развратный город. Также коринфяне любили судиться друг с другом на рыночной площади. Это было одно из развлечений во многих греческих городах, но особенно в Коринфе. Люди собирались на площади, устраивали судебные заседания, состязались в искусстве защиты и обвинения. За этим было интересно наблюдать. И вот члены церкви, они вместо того, чтобы решать свои проблемы внутри под руководством пастырей, они шли на эту площадь и там судились на глазах у неверующих. Это они в Библии прочитали или это они из мира взяли? Это влияние мирского мышления на них. И множество проблем в результате того, что Коринф был таким развращенным городом, вот этот разврат, он хлынул, он пришел в церковь. И в церкви была ужасная аморальность, грехи в сфере половых отношений. Некоторые люди из этой церкви считали, что удовлетворение своих сексуальных потребности с блудницами – это такое же обычное дело, как и насыщение пищей для голодного человека. И Павел опровергает это заблуждение в 6 главе с 13 стиха. «Пища для чрева и чрево для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое». Возможно, там была поговорка, 12 стих. «Мне все можно, все, что я хочу, и как тело для еды, так же и тело и для блуда». Это естественные потребности человека. И Павел говорит, да, тело для еды, но тело не для блуда, но для Господа, ибо Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силой своей. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? И так отнимут ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с ней, ибо сказано, два будут одна плоть. То есть проблема была, в этой церкви было трудно объяснить, что вступать в отношения с блудницами нельзя, что это грех. Казалось бы, так понятно, но когда вы находитесь под сильным мирским влиянием, когда в мире это норма, то как-то эта норма становится и в церкви. Причем в некоторых вопросах, связанных с моралью, коринфяне не просто взяли что-то из мира, а даже перещеголяли мир. Они терпели в своих рядах такие грехи, которые даже язычники не совершали. 5 глава, 1 стих. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышано даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего». И дальше 2 стих. «И вместо того, чтобы покаяться, они возгордились, они ходили с высоко поднятой головой и говорят, да, мы живем в блуде, это нормально, ничего плохого нет». Коринфяне подавали друг на друга в суд, 6 глава, стих 1. «Как смеет кто у вас, имея дело с другими, судиться у нечестивых, а не у святых?» Они исказили учение о браке, 7 глава. И они говорили, что не вступать в брак – это более свято, а другие говорили, что можно развестись с легкостью, даже если нет вины любодеяния. 11 глава. Женщины, подражая феминистским тенденциям мира, не хотели подчиняться власти мужчин. 8 и 9 глава. Коринфяне стали спорить и ссориться из-за того, что пытались использовать свою христианскую свободу по максимуму. Те, кто понимал, что можно есть мясо, продаваемое на рынке, даже если оно принесено в жертву идолам, они понимали, я просто ем это мясо, как мясо, никакому идолу не поклоняюсь. Они брали и ели его в присутствии ближних христиан, которые считали, что вкушение мяса, посвященного идолу, есть идолопоклонство, акт поклонения ложному богу. И тем самым они шокировали совесть немощных и нисколько не заботились об этом. Эгоистичный мирской плоской дух увлекал коринфян. А что у них на церковных собраниях происходило? 12 глава, 13, 14. Был беспорядок, люди просто выкрикивали, вставали, перебивали друг друга, выкрикивали. Вот такое служение, как у нас, для них это было бы невозможно. Начинали говорить неразборчивым лепетом. Женщины начинали командовать, руководить, учить, наставлять. А какие у них были трапезы любви? 11 глава. «Богатые приносили дорогую пищу, съедали ее, бедные смотрели, хотели вкусить, но они с ними не делились». И потом они участвовали еще в вечере Господней с таким духом. И от этой вечери не было никакой пользы. И в этой церкви была большая смертность, и много больных было, и умирающих. И они не понимали, почему же так нам не везет. И Павел говорит, это потому, что вы пренебрегаете заповедью Господней о вечере. Друзья, если вы руководствуетесь христианским мировоззрением, вы стремитесь к благочестию. Вы хотите максимально приблизить свое практическое освящение к позиционному. Вы хотите, чтобы ваша практическая жизнь максимально соответствовала вашему высокому званию во Христе. А если вы руководствуетесь мирским мировоззрением, вы просто живете, руководствуясь критериями этого мира. Если то, что вы делаете нормально в обществе, вы говорите, а что тут такого, так все делают. Если ваше мировоззрение не христианское, у вас нормально то, что нормально в обществе. И ненормально то, что в этом обществе ненормально. А христианскими критериями вы не руководствуетесь в различных вопросах своей жизни. У вас нет максимализма, нет рвения, нет желания более уподобиться Господу. Почему вы живете так расслабленно, так лениво и перечисляете, когда хвалитесь своей духовностью, перечисляетесь то, что вы не сделали? Один человек говорит, ну я же вот не развелся. Ого! Это мирское мышление. Вместо того, чтобы идти вперед и созидать тело Христово и приносить добрые плоды, люди хвалятся тем, что они не делают зло. Это все результат влияния мирского мышления. И люди с мирским мышлением представляют серьезную опасность для церкви. Все проблемы Коринфской церкви вытекали из мирского мышления, которое влияло на эту общину. Проверяйте себя, как вы мыслите. Вот не работайте, знаете, в первую очередь над своими какими-то поведенческими изменениями, а в первую очередь работайте над своим мышлением. Вот вы любое решение принимаете в своей жизни, и вы задаваете себе вопрос, а я руководствуюсь христианским мировоззрением или мирским? Я хочу отдать ребенка в садик. Мной что движет, Писание или мирское мышление? Я хочу пойти на парад с плакатом прадеда. Мной что движет, Писание или мирское мышление? Я хочу, чтобы долгое время мои дети находились под влиянием мирских философов и писателей, чтобы так они росли, а когда вырастут, они решили, кем им быть, христианами или нет. Это вами движет что, Писание или мирское мышление? Разные формы, разные беды приносят мирское мышление. И сегодня мы уже коснулись двух моментов. Если мышление мирское, у вас неправильное отношение к служителям и нет стремление к благочестию. На этом мы остановимся, а в следующее воскресенье поговорим о том, что христианское мышление от мирского отличает отношение к благодати, к духовным богатствам и к вечности. Но об этом в следующий раз. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!